Джозеф Рэдьярд Киплинг. Свет погас. Часть первая.
Ну, как ты думаешь, что она сделает, если поймает нас?
Нам не следовало бы делать этого, Дик, сказала Мэзи.
Меня побьет, а тебя запрет в спальне, не задумываясь, ответил Дик. Патроны у тебя?
Да, они у меня в кармане и страшно трясутся. Они не могут сами собой взорваться.
— Не знаю. Если ты боишься, возьми револьвер, а патроны дай мне.
— Я вовсе не боюсь.
И Мэзи быстро побежала вперед, засунув руку в карман и откинув голову назад. Дик следовал за ней с маленьким дешевеньким револьвером в руке. Эти дети решили, что жизнь их будет невыносима, если они не научатся стрелять из пистолета. И вот после долгих размышлений и всяких лишений... Дик скопил 7 шиллингов и 6 пенсов на покупку плохонького бельгийского револьвера. Мэзи, со своей стороны, внесла в синдикат 0,5 кроны на приобретение 100 патронов.
— Ты лучше меня можешь копить деньги, Дик, — пояснила она.
— Я люблю всякие лакомства, а ты к ним равнодушен. А кроме того, такие вещи всегда должны делать мальчики.
Дик поворчал слегка. Но, тем не менее, пошел и купил, что нужно, и теперь они собирались испробовать свою покупку. Стрельба из револьвера не входила, конечно, в программу их повседневных занятий, выработанную для них их опекуншей, которая, как ошибочно предполагали люди, заменяла мать этим двум сиротам. Дик уже 6 лет находился на ее попечении, и за это время она удерживала в свою пользу те деньги, которые якобы расходовались ею на его платье и содержание, и отчасти по беззаботности, отчасти по прирожденной склонности причинять огорчение, эта немолодая вдова, страстно желавшая выйти замуж, изрядно отравляла ему жизнь. Там, где он искал ласки и любви, он находил сперва отвращение, а затем ненависть. А когда он подрос, и душа его запросила сочувствия, то встретила вместо него насмешки и обиды. Те часы досуга, что оставались у нее от хозяйственных забот и хлопот по дому, она посвящала тому, что она называла домашним воспитанием Дика Гельдера. Религия, которую она истолковывала применительно к своим личным соображениям, немало помогала ей в этом деле. Когда она лично не имела основания быть недовольной Диком, она давала ему понять, что его жестоко накажет Творец, и вследствие этого Дик возненавидел Бога, так же, как ненавидел миссис Дженнет, а это весьма нежелательное состояние духа для ребенка. Так как она упорно хотела видеть в нем неисправимого лгуна, после того, как он, побуждаемый страхом побоев и наказаний, впервые прибегнул к неправде, то мальчик невольно и превратился в лгуна. Но в лгуна осмотрительного и бережливого, никогда не прибегавшего без надобности даже к самой пустячной лжи, но, с другой стороны, не задумывавшегося ни на минуту даже перед самой ужасной ложью, будь она хоть сколько-нибудь правдоподобна и вероятна, если ложь могла облегчить хоть немного его жизнь. Такое воспитание научило Дика жить обособленной, замкнутой жизнью, что ему весьма пригодилось, когда он стал ходить в школу, где мальчики смеялись над его одеждой, сделанной из плохонькой материи и во многих местах подштопанной. По праздникам он возвращался к миссис Дженнет, и не проходило 0,5 суток со времени его возвращения под ее кров, как он уже был бит по той или иной причине, для того, чтобы дисциплина домашнего воспитания не ослаблялась под влиянием общения с внешним миром. Однажды осенью судьба подарила ему товарища по несчастью. Маленькое, длинноволосое, сероглазое существо, такое же сдержанное и замкнутое, как и он сам, безмолвно бродившее по дому и первое время разговаривавшее только с одной козой, ее единственным другом, пребывавшим в дальнем конце сада.